Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главные темы этого часа нашей программы. Россия высылает 4 британских дипломатов. Москвичи протестуют против уплотнительной застройки. Дело дошло до рукопашной. 80 лет знаменитой виллы Тугендхат в Чехии. Эти и другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». В Москве сразу 2 акции протеста жителей прошли, протеста против уплотнительной застройки прошли сегодня. На улице Академика Павлова в Западном административном округе Москвы несанкционированный пикет местных жителей перерос в массовую драку. На северо-западе столицы, на улице маршала Березова, жители возвели баррикаду и перешли на бессрочную оборону двора собственного дома. В обоих случаях москвичи протестуют против так называемой точечной застройки территории. Территории двора, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Рано утром группа жителей домов на улице Академика Павлова, всего около 20 человек, вышли на несанкционированный столичными властями пикет в собственный же двор. Люди протестуют против строительных работ во дворе дома номер 21. В руках у пикетчиков лозунги «Прекратить строительство на детских площадках». Участники акции не пропустили на площадку строителей, и через несколько минут на улицу Академика Павлова прибыли наряды милиции и сотрудники частного охранного предприятия. Пикет местных жителей перерос в массовую драку, в которой несколько человек пострадали и получили травмы. Более подробно о происходящих событиях на улице Академика Павлова рассказывает депутат Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который сам принимал участие в акции протеста.
Сегодня в 8 часов утра был осуществлен такой вот рейдерский захват, силовой причем. Пришла толпа людей, часть из которых были вооружены ОМОН, сотрудники ЧОП, строители. Они прорвали ограждение в виде автомобилей, которые жители поставили. После этого стали бить людей, спровоцировали драку. Несколько человек получили телесные повреждения, груди, синяки, в том числе уже пожилых женщин. Но вот после этого успеха жители достигли, потому что строители не начали работы. Жители при нашей поддержке выгнали вообще строителей со строительной площадки, а также выгнали отряд ОМОНа, который сидел в засаде рядом по соседству на детской площадке. В настоящее время никаких документов на месте работ нет. Это грубейшее нарушение закона. На месте работ должны быть оригиналы даже, но здесь нет и копий. Кроме того, отсутствует информационный щит, который должен был быть установлен за неделю до начала работ. Это все грубейшее нарушение. Я обратился как депутат Мосгордумы к сотрудникам милиции с тем, чтобы они составили протокол. Они отказались это сделать. Жители защищают свой двор. Это их жизненное пространство. Здесь гуляют их дети. Здесь на спортивной площадке и дети, и взрослые. Кстати, ее уже развалили весной. После этого жители ее восстановили. Потому что весной им удалось отбить первую такую атаку. Мы будем защищать как только можно жителей этого района. И, кроме того, я вообще намерен в настоящее ближайшее время обратиться к мэру Москвы с требованием отправить в отставку главу строительного комплекса Ресина, который, вопреки заявлению мэра о том, что будут прекращены уплотнительные застройки, организовал такие застройки сегодня в десятке московских адресов. Я могу назвать вот и Дмитровский проезд, и Яково-Апостольский переулок, и Даев переулок, и огромное количество адресов, где идет вот рейдерский захват, злостный захват территории, вопреки заявлению властей о том, что уплотнительную застройку у нас больше не будет.
Другого мнения придерживается заместитель главы управы по строительству в районе Кунцево Андрей Прищепов. По его данным, фирма-застройщик закрытое акционерное общество СП «Агрос» имеет на руках все необходимые документы для строительства 16-этажного здания на улице Академика Павлова. Более того, часть новостройки передадут под оздоровительный комплекс во владение городу.
Знаете, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Есть у нас мнение людей, что у нас в районе нужен физкультурно-оздоровительный центр. А в этом доме на первом этаже будет размещаться физкультурно-оздоровительный центр, который по 923 постановлению инвестор передаст городу Москве в лице управления по физической культуре и спорта Западного административного округа 100% площади. Это туда смогут входить все москвичи и также жители ближайших кварталов и всего района.
Вот это как-то объясняется этим местным жителям, которые пикетируют?
Конечно, объясняется. У нас есть и согласительная комиссия была создана, и не раз уже информирование проводилось. И освещалось в районной газете Кунцево и в телевидении ЗАУ, телевидение «Вести Москва» полностью. Считаем, что вот жителей в этом плане мы информировали.
На улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы местные жители пикетируют строительство уже второй год. Сегодня они приняли решение о начале бессрочной акции протеста. У въезда на стройку жители возвели баррикаду из скамеек, мусорных баков и спиленных деревьев. Всего в акции участвует около 80 человек. На помощь пикетчикам пришли активисты левых движений, в том числе авангарда красной молодежи, говорит лидер АКМ Сергей Удальцов.
Здесь планируется возведение элитного дома с подземным гаражом высотой в 35 этажей. На данном этапе компания-застройщик обнесла территорию забором, начала рытье котлована, несмотря на многочисленные протесты. Жители обращали неоднократно внимание властей и правоохранительных органов, что у строителей нет необходимого пакета документов для того, чтобы начинать строительство. Месяц назад они провели такой принудительный диалог, встречу с префектом северо-западного округа господином Козловым. Буквально вынудили его, собравшись в количестве 100 человек у префектуры, выйти к ним навстречу. И тогда Козлов пообещал, что стройка будет приостановлена, потому что действительно есть нарушения. Но спустя месяц ничего не изменилось. Люди уже несколько раз проводили предупредительную блокаду стройки по 2-3 часа. А сегодня решили начать бессрочную акцию. И вот держат блокаду уже с раннего утра. Больше 15 машин грузовых не смогли проехать на стройку. Прораб объекта, его фамилия Раковский, вот весь день пытается людей уговорить разойтись, приносит какие-то бумаги, но совершенно не те, которые требуют от него жители. Жители просят, чтобы кто-то к ним приехал из префектуры. Приезжали сотрудники милиции, пытались разогнать эту акцию, но жители сказали, что будут стоять до последнего. После этого сотрудники милиции уехали, пообещав, что скоро приедет ОМОН и будет всех разгонять. Люди настроены и завтра здесь продолжать акцию, и послезавтра, то есть до того, пока какой-то результат не будет получен. Основное недовольство, во-первых, что нарушаются градостроительные нормы, здание вот это строится вплотную, близлежащим домам будет затенять свет, вырублено было уже немало здесь зеленых насаждений, мест отдыха было для граждан. Конечно, люди возмущены, плюс к тому же вот непорядок с документами.
По мнению Сергея Удальцова, в подобных акциях протеста, которые проходят в Москве последнее время практически постоянно, виноваты в том числе муниципалитеты, у которых нет возможности хоть чем-то помочь москвичам.
Мы наблюдаем противоречие между теми заявлениями, которые делает городское руководство, в частности мэр Лужков. Это надо понимать так, что финансовые интересы, интересы, которые затрагивают, грубо говоря, карман и наших, и чиновников, и, естественно, предпринимателей, застройщиков, которые это осуществляют, эти интересы становятся выше, над действительно интересами москвичей, над интересами города. И основная проблема, которая здесь обнажается, это слабость, беспомощность органов местного самоуправления в Москве.
Говорил лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Михаила Трепашкина к властям России и обязал их выплатить ему 3000 евро. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдата в воинской части под Нижним Тагилом. В Курчелоевском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб сотрудник милиции. 5 получили ранения. Мэру Архангельска Александру Донскому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочий. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, возвращаемся к главной, самой скандальной международной новости последних часов. Россия высылает 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил официальный представитель МИДа России Михаил Камынин. Это решение, действительно ответное российской дипломатии, было принято на фоне очередного громкого скандала, связанного с проживающим в Лондоне Борисом Березовским, который заявил 2 дня тому назад, что на него готовилось покушение. Скотланд-Ярд его раскрыл. Об этом пишут сегодня и вчера писали газеты. И вот сейчас мы об этом поговорим в рамках обзора американской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, еще раз здрасте.
Здравствуйте.
И давайте начнем с этой темы, да?
Кевин Салливан, «Вашингтон-Пост». Борис Березовский, российский миллиардер в изгнании и один из наиболее резких критиков российского президента Владимира Путина, в среду сообщил, что в июне лондонская полиция арестовала и депортировала убийцу, засланного из России с целью убить его. Британские власти отказались подтвердить или опровергнуть заявление Березовского. Его слова прозвучали в связи с ухудшением отношений между Лондоном и Москвой, которые опустились до уровня практически невиданного со времен Холодной войны. В ответ на просьбу прокомментировать утверждение Березовского, Скотланд-Ярд опубликовал заявление, в котором о Березовском не упоминается. Сообщалось, что 21 июня в Лондоне некий человек был арестован по подозрению в подготовке убийства, однако спустя два дня отпущен без предъявления обвинений и передан миграционной службе. Сторонники Путина опровергают слова Березовского о покушении. Чтобы отвлечь внимание от своих комбинаций по отмыванию денег, он пытается представить себя политическим оппозиционером и всячески привлечь внимание к своей персоне, заявил Юрий Федотов, российский посол в Лондоне. В среду Березовский заявил журналистам, что считает Путина причастным к покушению на свою жизнь. Доказательств он не представил, сказав, что полиция просила его не раскрывать подробности покушения. По словам бизнесмена, полиция предупредила его об угрозе и рекомендовала покинуть страну, что он и сделал 16 июня. По мнению Березовского, он стал целью покушения из-за того, что является важным свидетелем по делу Литвиненко. Березовский заявил, что правительство Путина преследует его потому, что он поддерживает деньгами политическую оппозицию в России. За последние годы передал политическим противникам Путина от 600 до 800 миллионов долларов.
Ну что же, тональность американской прессы, в общем, такая же, как и британской, но, может быть, несколько по сдержаннее, в силу понятных причин, потому что события происходят в Лондоне, а не в Нью-Йорке или Вашингтоне. А какие еще любопытные публикации России?
Серж Шнеман в «Нью-Йорк Таймс». Такое очень американское название. «Встревоженный медведь. Попробуем понять Путина». Поведение Путина отражается все противоречия, стремления и страхи, свойственные его стране. По мнению большинства россиян, он навел порядок и вернул им чувство национальной гордости после хаоса и унижений первых постсоветских лет, когда Россия пережила экономический кризис посильнее американской Великой депрессии. Кроме того, за эти годы восхищение, с которым россияне относились к Америке и Западу, сменились неприязнью. На то были основания. США и западные страны воспользовались слабостью России, чтобы расширить НАТО вплоть до российских границ, а вообще вели себя с Москвой как с побежденным врагом. Последние остатки симпатии к США развеяли вторжение в Ирак и планы Вашингтона развернуть систему про по соседству с Россией. Таким образом, по мнению россиян, сегодня настал час расплаты, и Путин ставит американцам палки в колеса везде, где только можно. В Европе, по Косово, по Ирану. На родине все это встречают аплодисментами. Рейтинг популярности Путина никогда не опускался ниже 70%. В то же время политика Путина представляет собой реальное, пусть и частичное, сползание к авторитаризму. В лозунгах путинской администрации об укреплении государства, управляемой демократией, явно просматривается прежний лексикон КГБ. В чисто советских традициях президент не дает спуску оппозиционным политикам, непокорным олигархам и независимым тележурналистам. А Украину, Грузию и большинство других республик бывшего СССР он, похоже, так и не научился рассматривать как независимое государство.
Ну, надо сказать, странная политика, если верить этой статье, для великой державы. Вставлять палки в колеса и ссориться со всеми, кто находится вокруг него. Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы продолжим британо-российскую тему британо-российского дипломатического кризиса. Как вы слышали в новостях, Россия высылает 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия в Лондоне. Так заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин. По его словам, британцы должны покинуть страну в течение 10 дней. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
В чем заключаются санкции Москвы? Во-первых, Россия потребовала, чтобы в течение 10 дней британское посольство в Москве покинули 4 британских дипломата, объявленных персонами нон-грата. Их имена пока, естественно, неизвестны. Во-вторых, заявлено, что Россия сворачивает сотрудничество с Великобританией в области борьбы с терроризмом. И также Москва, тут формулировка пока не очень ясна, на время отказывается рассматривать запросы о выдаче виз государственным чиновникам Соединенного Королевства. Чуть ранее, чем Михаил Камынин произнес свою речь, посол Великобритании в России Энтони Брентон был вызван в российский МИД, где заместитель министра иностранных дел Александр Грушко вручил ему несколько посланий, которые посол теперь должен передать в Лондон. Прокомментировать содержание этих документов Брентон отказался. Вот что только что сказал Михаил Камынин.
Предпринятые Москвой шаги носят, как вы видите, адресный, взвешенный и минимально необходимый характер. Мы были вынуждены пойти на их принятие, учитывая сделанный в Лондоне сознательный выбор в пользу ухудшения отношений с нашей страной. Принимая решение о формах нашей реакции, в Москве в полной мере учитывали интересы простых граждан наших стран, туристов, деловых и журналистских кругов, участников научных и культурных обменов. В любом случае, Москва не искала размолвки с Лондоном. Занятая новым правительством лейбористов, позиция по отношению к России основывается на чем угодно, только не на здравом смысле и не на свойственном британцам прагматизме и уважении законов.
Это был Михаил Камынин. В последние два дня позицию Великобритании в этом конфликте с Россией поддержали Европейский Союз и Соединенные Штаты. Напомню, в понедельник власти Великобритании заявили, что высылают 4 дипломатов российского посольства в Лондоне и приостанавливают переговоры с Москвой по целому ряду вопросов в ответ на отказ выдать Андрея Лугового. Лондон считает бывшего офицера ФСБ Лугового причастным к смерти Александра Литвиненко, тоже бывшего сотрудника ФСБ, жившего в Лондоне. Литвиненко скончался в ноябре прошлого года от отравления радиоактивным полонием. В день, когда он был отравлен, Литвиненко встречался с Луговым. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд выступил по этому поводу со специальным заявлением в Палате общин британского парламента. Во-первых, мы высылаем 4 дипломатов посольства Российской Федерации в Лондоне. Во-вторых, мы пересмотрим программу нашего сотрудничества с Россией по целому ряду вопросов. И в качестве первого шага приостановим переговоры по облегчению порядка выдачи виз россиянам и внесем изменения в уже существующую визовую практику. Дэвид Милибенд добавил, что если Луговой отправится в любое другое государство, Великобритания будет добиваться его выдачи. Он отметил, что речь идет о преступлении, совершенном на территории Великобритании против британского подданного. Королевская полиция собрала ряд неопровержимых улик против Андрея Лугового. Я официально могу вновь заявить следующее. Это тяжелейшее преступление было совершено в Лондоне в ноябре 2006 года, когда мистер Луговой отравил мистера Литвиненко смертельной дозой полония-210, высокорадиоактивным веществом. Москва отказалась выдавать Лугового британскому правосудию, поскольку это противоречит Конституции Российской Федерации. Однако Дэвид Милибенд подчеркнул, что такая ситуация возникает не впервые. Многие другие государства, по его словам, не так давно внесли соответствующие изменения в основные законы своих стран, которые позволяют теперь выдавать преступников или подозреваемых на основании так называемого единого европейского ордера на арест.
Мой коллега Александр Гостев. Нашу программу продолжит региональная томская тема. В городе Асино Томской области местные депутаты единороссы предложили отменить выборы мэра и назначить главу города или поселения из числа депутатов. Дума большинством голосов уже дважды принимала предложение «Единой России», и дважды мэр Асино накладывал вето на это решение. Коалиция из других партий, не «Единой России», готовится вывести людей на митинги. Между тем, томские политики говорят, что политический кризис в Асино – это только начало, и завтра выборы мэра могут отменить и в Томске, рассказывает корреспондент Радио Свобода в этом городе Мелани Бачина.
Асино – маленький город с населением 28 тысяч, вдруг оказался в центре политического скандала. Асиновская дума, где большинство депутатов-единороссы, проголосовала за идею отмены всенародных выборов мэра. Новая форма городской власти, по мнению асиновских депутатов, должна выглядеть так. Народ выбирает депутатов, а депутаты выбирают мэра из своего же числа. Он же и будет председателем думы. Потом по контракту нанимают сити-менеджера, который становится главой администрации. Администрация, таким образом, полностью подконтрольна думе. Депутат Госдумы Томской области Олег Громов уверен, это случилось, потому что Асино не голосовала единогласно за «Единую Россию». И мэр города – член партии ЛДПР. Олег Громов.
Решить проблему выбора из депутатов, то, может быть, потом в перспективе все распространят и на область. И демократии в Томской области не будет. Легче выбрать из состава депутатов, надавив, кого-то там подкупив, потому что всенародные выборы не протестуешь. Я думаю, что было управляемое демократия, чтобы был управляемый глава, чтобы он был подотчетен как-то верхам. Ведь ну, не надо же смотреть на народ как на пластилин, который можно сжимать до предела.
Председатель Осиновской думы, член «Единой России», говорит, сейчас у него и его коллег много претензий к работе администрации. Поэтому они и решили изменить схему управления. Виктор Логунов.
Мы считаем, что этим решением можно повысить ответственность работы администрации. Есть обращения граждан, которые не совсем, так скажем, довольны работой администрации города. И мы сами видим, то есть оперативной связи, оперативного реагирования нет такого между городской администрацией и населением.
Законопроект об отмене выборов мэра – это инициатива снизу, говорят осиновские единороссы. Свою гражданскую позицию высказал коллектив детского дома «Асино». В документе, который прислали в Думу, так и написано: «Собранием коллектива «Асиновский детский дом» предложение избрания главы городского поселения из числа депутатов принято единогласно». Как гласит протокол, мнение директора детдома поддержали 64 человека 6 июня, а уже 7 июня инициативу граждан обсуждали на очередной сессии депутаты. Проект нового городского устава, получается, написали за сутки. Депутаты проголосовали за изменения в уставе. Мэр Асино думское решение подписывать отказалась, говорит Вера Кротова, глава администрации Асино.
Я в этом узнаю, когда меня позвонил сам президент совета в субботу 10-го и просит подписать решение. То есть, понимаете, я говорю, а какая сессия прошла? Мне объясняют, что сессия об изменении устава города. Я говорю, а что, трудно меня найти было? Я даже не знала о том, что проведена сессия. Ну как это нормально? Я считаю, что это ненормально. 15 человек депутатов, понимаете, это еще 230 человек голосующих, да, за каждого депутата. А это все-таки весь город скажет свое. Да или нет? Вот мне все-таки считаю, что лучше все-таки, когда у нас люди сами избирают.
Оппозиция Асино объединилась против инициативы местных единороссов. Коммунисты, справоросы, ЛДПРовцы, Совет старейшин и Союз офицеров создали свой штаб. Говорит на заседании штаба один из членов партии «Справедливая Россия».
Сначала у нас отняли порог явки избирателей, потом против всех. Потом, значит, вместо кого-то идет блок, и первый продает третьему свое место. Далее, теперь, значит, нас вообще мэра, значит, назначают, губернатора назначают. Позвольте, мы-то для чего здесь? Зачем мы нужны вообще в этой стране? Почему нас никто не спрашивает?
Представители других партий возмущаются, что в Думе при обсуждении вопроса об отмене выборов никому даже не дали выступить, говорит Николай Большанин, координатор отделения ЛДПР Васина.
Если они такие борются, чтобы порядок, закон соблюдался, когда вторично вот они неочередную Думу задумали, они даже не дали слова главе городского поселения, работнику прокуратуры, просто пришли, тупо проголосовали, и собрался полный зал, просто наплевали, ни одному слову не дали.
В конце июля в Асино пройдут общественные слушания. Тогда же местная дума намерена преодолеть вето мэра и принять изменения в устав города. Если законопроект примут, в ближайшие 5 лет выбирать мэра всенародно в Асино не будут. Главу администрации просто назначат депутаты. Оппозиция готова выводить людей на митинги. Но даже самые ярые противники единороссовской инициативы не верят, что смогут преломить ситуацию. Главное, чего опасаются асиновские оппозиционеры. Если модель сработает в их маленьком городе сегодня, завтра она прошагает по всей стране. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Это и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Чехии. Но сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия высылает 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин. По его словам, британцы должны покинуть страну в течение 10 дней. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Михаила Трипашкина к властям России и обязал их выплатить ему 3000 евро. Трипашкин, отбывающий наказание по обвинению в разглашении гостайны, подал жалобу на бесчеловечное обращение с ним. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдат в воинской части под Нижним Тагилом. Призывник из Казани Артем Казначеев находится в госпитале с тяжелейшими травмами жизненно важных органов. В Курчелоевском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб сотрудник милиции. 5 получили ранения. Убиты 3 боевика из группировки Резвана Осмоева.
Осмаева, извините. Мэру Архангельска Александру Донскому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Мэр находится под следствием с ноября прошлого года. Вчера его поместили в следственный изолятор. Бывший первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Тимашев приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взяточничество. Слушание дела о прошлогодних событиях в Кондопоге перенесены на 7 августа. Верховный суд Карелии, где сегодня должен был начаться процесс, не явились адвокаты обвиняемых. Более 80 человек обратились за медицинской помощью в Львовской области Украины. В понедельник там сошел с рельсов грузовой состав с жидким желтым фосфором, крайне токсичным веществом. В Бразилии, где в авиакатастрофе погибли почти 200 человек, объявлен трехдневный траур. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 19 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 июля 1955 года. Вторая годовщина восстания заключенных в лагерях Воркуты. Вдова президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта Элеонора Рузвельт обратилась к заключенным по радио «Свобода».
This is Mrs. Franklin D. Roosevelt speaking for Radio Liberation.
Я, миссис Рузвельт, я обращаюсь к вам через радиостанцию «Освобождение» из моей рабочей комнаты в Нью-Йорке. Сейчас, во вторую годовщину восстания на Воркуте, мы, люди Америки, хотим, чтобы вы знали, что мы с чрезвычайным интересом следим за вашей борьбой и вашими усилиями. Вы должны знать, армия людей, понимающих, за что вы боретесь, растет сейчас во всем мире. Думаю, что давление, оказываемое этими людьми, их вера, их усилия поднять общественное мнение всего мира против коммунистической политики дадут в конце концов свои результаты.
Обращение дочери Льва Толстого Александры Толстой.
Земной поклон вам, герои и мученики, заключенные в далекой суровой Воркуте. Земной поклон и благодарность вам, восставшим за справедливость, за достоинство человека, за русский народ, за освобождение Родины. Мы, русские, ушедшие от коммунизма, рассеянные по всему белу свету, душой и сердцем с вами. Когда 2 года тому назад на далеком севере измученные и страдавшиеся в заключении люди восстали против своих, потерявших человеческий образ, бездушных, звероподобных, заевшихся и упившихся властью советских палачей. У вас, заключенных, нет ничего, ни пулеметов, ни ружей. Что же у вас есть? Как будто ничего. А на самом деле, какая оказалась на вашей стороне сила, это сила вашего духа. Сначала мы здесь, в Америке, не верили своим ушам, когда узнали, что в Воркуте восстало 100 000 заключенных, отказавшихся работать и предъявивших советскому правительству целый ряд требований, часть которых все же была удовлетворена. Но слухи поползли. Газеты печатали подробности восстания в Воркуте. Я поняла, какая непобедимая сила выросла в сердцах и душах полуживых телесно, но духовно могучих людей.
Вторая годовщина Воркутинского восстания. Радио «Свобода». 19 июля 1955 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям. К новостям культуры о них расскажет мой коллега Петр Вайли.
Новый 7-й по счету роман Джоан Роулинг «У мальчики-волшебники», «Гарри Поттер и роковые мощи» выходит на языке оригинала по-английски тиражом 12 миллионов экземпляров. Книгу начали рассылать подписчикам уже во вторник. Однако в этом случае речь идет об 0,1% тиража. В магазинах новый «Гарри Поттер» начнет продаваться в субботу 21 июля, через минуту после полуночи по лондонскому времени. Многие книжные магазины мира, в частности в России, перейдут в этот день на круглосуточную работу. Светские и религиозные власти Израиля выступают против начала продажи книги в священную для евреев субботу, когда предписывается не работать. Однако магазины, как ожидается, готовы пойти на возможную выплату штрафов, поскольку прибыль от торговли многократно превысит убытки. Устроители Торонтского международного кинофестиваля, который в этом году пройдет 6-15 сентября, объявили, что закроет фестиваль канадский фильм «Эмоциональная арифметика», снятый в Квебеке. Три человека, детьми, пережившие Холокост в оккупированной нацистами Франции, встречаются через 40 лет. В фильме играют такие звезды, как Сьюзан Сарандон, Макс фон Зюдов, Кристофер Пламмер. Предполагаемая картина Тициана была продана на небольшом лондонском аукционе как полотно неизвестного художника XVIII века за 420 тысяч долларов. Известный эксперт Саймон Дикинсон, увидав фоторепродукцию мужского портрета, определил его как раннее произведение великого венецианского живописца XVI столетия Тициана. Если предположение подтвердится, это будет означать, что рыночная стоимость картины составляет несколько миллионов долларов. Портрет был куплен в 70-е годы жительницей Лондона на распродаже и все это время висел на стене ее комнаты. Британский писатель Дэвид Уасман разослал в 18 издательств тексты Джейн Остин, в которых изменил заглавия и имена персонажей, подписав псевдорукопись женским именем Элисон Лейди. 17 издателей отказались от публикации безусловно, а один посоветовал автору не подражать так явно Джейн Остин. Уасман хотел убедиться в непредсказуемости и случайности литературного успеха в современном мире. Творчество Джейн Остин, писавшей в Англии в начале XIX века, переживает последние годы колоссальный бум. Ее книги переиздаются огромными тиражами и постоянно экранизируются. Роман «Гордость и предубеждение» за 20 лет был перенесен на экран 4 раза.
Петр Валь, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжим культурные темы. В столице Мордовии сегодня открылся первый в истории международный фестиваль культур финно-угорских народов мира. За 3 дня в Саранске пройдут выставки, ремесленные ярмарки, театрализованные показы, концерты и так далее. Размах праздника велик, он носит международный характер. Ожидается приезд в республику президента России Владимира Путина, президента Финляндии Тарьи Халанен и премьер-министра Венгрии Ференца Дёрченя. Предполагается, что они не только станут участниками церемонии открытия фестиваля, но и проведут официальную трехстороннюю встречу. Рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
По заявлению организаторов фестиваля, в Саранск приехали более 1000 участников. Это представители Венгрии, Эстонии, Финляндии, Республик Удмуртии, Мариэл, Карелии, Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, всего 30 регионов России. Всего же, по словам министра культуры Мордовии Петра Тултаева, в организации фестиваля участвуют несколько тысяч человек.
Заняты 1000 людей, и артистов, и технического персонала. Все стараются сделать так, чтобы не уронить честь Мордовии. Они все очень болеют душой, понимаете, есть какое-то вот такое единение всей этой большой-большой массы.
Торжественное открытие Международного фестиваля национальных культур финно-угорских народов сегодня на стадионе «Старт» в центре Саранска, город мастеров, и выставка-ярмарка промыслов и ремесел. А на набережной реки Саранки начнет работу фестиваль студенческой молодежи финно-угорских регионов. Неподалеку откроется мастерская художника под открытым небом и стартует международный конкурс резчиков «Поющее дерево». Для освещения работы фестиваля в Саранске приехали более 200 российских и иностранных журналистов. И впервые в городе оборудован настоящий пресс-центр с прямой телетрансляцией всех особо важных мероприятий фестиваля, рассказал министр печати Валерий Моресев.
Камеры прямой телевизионной трансляции смонтированы и на стадионе «Старт», и в городе мастеров, и в Ледовом дворце, и в Национальном театре, и в селе Старый Терезморга, где будет открываться Национальный культурный центр. А включение, естественно, не одновременно со всех точек, а попеременно, то с одной, то с другой точки, чтобы была возможность понять, где что происходит.
Подготовились к фестивалю и силовые структуры. Проход в центральную часть города, в некоторые места проведения фестивальных мероприятий, возможен только по предъявлению паспорта и спецпропускам.
Во всех местах, где будет массовое скопление людей, будут дежурить наши сотрудники. Они специально получили дополнительный инструктаж в местах массового пребывания людей, в местах наиболее ответственных мероприятий.
Последняя фраза в первую очередь о тех местах, где будут находиться президенты. президента России, Финляндии и премьер-министр Венгрии. В Саранске не будет президента еще одной финно-угорской страны, Эстонии. Ему не смогли гарантировать необходимый уровень безопасности. Тем не менее, эстонская делегация представителей культуры и мастеров самодеятельного творчества на фестиваль, который продлится 3 дня, приехала. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
К 2050 году Россия войдет в число крупнейших экономик мира, обогнав Францию, Италию, Великобританию и Германию. Такой вывод содержится в обновленном докладе компании Goldman Sachs, посвященном развитию стран группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – в первой половине 21 века. Считается, что термин «БРИК» впервые использовала именно Goldman Sachs, и произошло это в 2003 году. Между тем, это не так, утверждает московский аналитик Антон Поминов, автор текста под заголовком «Модное слово на букву «Б», который можно прочесть на сайте Лента.ру.
Термин «БРИК», например, использовала в 2002 году компания Microsoft, которая обозначила так один из регионов сбыта. В 2003 году компания Goldman Sachs сделала БРИК популярным, рассказав о нем миру. Слово «БРИК» было встречено инвесторами с таким восторгом, что отчет самого Goldman Sachs стал ежегодным. С тех пор принципиальных изменений в тезисах постоянно обновляемых докладов не произошло. Goldman Sachs по-прежнему считает, к середине 21 века самой большой экономикой мира станет Китай. В 2007 году он опередит Германию, в 2015 – Японию, а в 2039 году – США. К этому времени третье место займет экономика Индии, потеснив Японию на 4-е. Бразилия и Россия разместятся на 5-м и 6-м местах. Основным фактором благополучия России как члена БРИК, по прогнозу Goldman Sachs, конечно, станет высокий спрос на энергоносители.
Но не преувеличивает ли Goldman Sachs возможности России? Мнение Ричарда Эвелинга, президента Американского фонда экономического образования.
Прогнозирования банка Goldman Sachs могут оказаться близкими к истине только при целом ряде условий, которые, на мой взгляд, не слишком ясно выражены в докладе. Действительно, если потребность в сырье, особенно в энергоресурсах, будет и далее расти, Россия и впредь получит от этого немалые выгоды. Но речь идет об однобокой, искаженной, искусственной экономике, такой, как, скажем, в Саудовской Аравии. Общие экономические показатели там, казалось бы, хорошие. Они основываются почти исключительно на добыче и продаже нефти. Но доходы попадают в руки небольшой группы людей, связанных с королевской семьей. Эти доходы мало отражаются на уровне жизни всего населения страны, в которой отсутствуют гражданские свободы и политически независимые институты. Да, у России может быть очень высокий ВВП, основанный на доходах от продажи энергоносителей, но это не означает, что экономика страны будет здоровой, растущей и сбалансированной.
Доклад Goldman Sachs интересен и еще по одной причине. Как отмечает на сайте Лента.ру Антон Поминов,
перспектива развития 4 стран выглядела безоблачно до последнего момента, пока аналитики не выбрали еще 5 стран, и у БРИК не появился серьезный конкурент – Виста. Будучи одновременно названием операционной системы Microsoft, аббревиатура состоит из первых букв названий Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Турции и Аргентины. Как и в случае с БРИК, термин не просто сочетание букв, а привлекательное направление вложения средств. Если Виста будет оправдывать ожидания инвесторов, нам придется привыкнуть к чтению длинных аналитических докладов по экономике Вьетнама и темпам роста ВВП Турции. И ежегодный отчет обязательно напишут.
Иронически заканчивает свою статью на сайте Лента.ру Антон Поминов. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия высылает 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил официальный представитель МИД России Михаил Камынин. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Михаила Трипашкина к властям России и обязал их выплатить ему 3000 евро. Прокуратура Уральского гарнизона расследует дело о зверском избиении солдата в воинской части под Нижним Тагилом. В Курчеловском районе Чечни в перестрелке с боевиками погиб сотрудник милиции. 5 получили ранения. Мэру Архангельска Александру Донскому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Слушание дела о прошлогодних событиях в Кондопоге перенесены на 7 августа.
Более 80 человек обратились за медицинской помощью во Львовской области Украины. В понедельник там сошел с рельсов грузовой состав с жидким желтым фосфором.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на фондовых рынках, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об ограничении участия иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 39 видов деятельности, объединенных в 5 групп – производство вооружений и специальной техники, а также авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В законопроект включены также виды деятельности в условиях естественных монополий. Однако, какие именно, Министерство промышленности и энергетики не сообщило. Из проекта также следует, что закон не будет иметь обратной силы, то есть распространяться на сделки, заключенные до его вступления в силу. Вместе с тем, по мнению министра экономического развития и торговли России Германа Грефа, к введению ограничений для иностранного капитала в стратегических отраслях экономики необходимо подходить крайне осторожно.
Нужно очень четко понимать, что принятие такого рода ограничительных мер противоречит нашей главной стратегической задаче – создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций в стране. Очевидно совершенно, что этот закон не добавляет привлекательности в инвестициях в целый ряд сфер. Безопасность, она имеет значение в условиях развитой экономики. Если мы создадим препятствия для инвестиций и экономика страны не будет расти быстрыми темпами, мы не сможем обеспечить никакую безопасность.
Золотовалютные резервы России 6 по 13 июля выросли примерно на 0,7% и составили 411 миллиардов 200 миллионов долларов. По этому показателю Россия по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии. Золотовалютные резервы этих стран, по последним данным, составляют 1 триллион 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. Объем экспорта нефти и газового конденсата из России в январе-мае увеличился на 5,4% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 109 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, за этот период российские компании поставили зарубежным потребителям почти 54% нефти, добытой в стране. Ее доля в общем объеме российского экспорта за 5 месяцев снизилась до 33,5% против 35,2% в январе-мае 2006 года. Правительство России намерено отдельно рассмотреть вопрос о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, в том числе о росте цен на бензин, сообщил сегодня премьер Михаил Фродков. Согласно официальным данным, за неделю со 2 по 8 июля потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по стране выросли на 0,1%. В свою очередь, исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергеенко считает, что ситуация на внутреннем бензиновом рынке нормализуется уже в ближайшее время.
К октябрю мы опять будем иметь ту же ситуацию, которая была в прошлом году. То есть рынок очень существенно стабилизируется, внутренняя цена на нефть упадет, и у нас будет повторяться, скорее всего, сценарий прошлого года.
Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, завершила покупку примерно 5% акций компании ОГК-5, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России. Объем сделки более 280 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Enel в уставном капитале ОГК-5, объединяющей тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале, увеличилась почти до 30%. Первый пакет акций ОГК-5 Enel приобрела на аукционе в начале июня, предложив за него более 1,5 миллиарда долларов, почти на 60% выше стартовой цены. В аукционе также участвовали российские компании «Русал», крупнейший в мире производитель алюминия, и «Новатек», второй по величине в России производитель газа, а также «Эон», крупнейшая энергетическая компания Германии. Московские власти рассчитывают в течение 1,5 лет ликвидировать дефицит электроэнергии в городе. Как заявил представитель столичного правительства Евгений Скляров, только в 2007 году общий объем инвестиций в строительство новых объектов генерации составит 57 миллиардов рублей, а в развитие электросетевого хозяйства – 44 миллиарда. При этом доля городского бюджета в этих расходах, по его словам, составит более 18 миллиардов долларов. В перспективе, согласно планам московского правительства, потенциальные энергетические мощности города должны примерно на треть превысить существующий уровень потребления. О приоритетных для Москвы проектах говорит руководитель федеральной сетевой компании Андрей Рапопорт.
Мы должны ввести в этом году обязательно подстанцию Очакова. Если мы не введем, посадим там на ограничение всю Москву. Начали мы реально работать по Очакова. В прошлом году эта подстанция крупнейшая, 500 киловольт. Такая подстанция по всем нормам должна делаться 3 года только работ, еще год проектирования. Мы это делаем за полтора года без проектирования на действующей подстанции, не на чистом поле, а на действующей, которую нельзя вывести из строя.
Французская компания Legrand, один из крупнейших в мире производителей электротехнической продукции, объявила о покупке контрольного пакета акций российского завода «Контактор», работающего в Ульяновске. Другие подробности сделки не сообщают. Компания «Контактор» входит в число крупнейших в России заводов электротехнической промышленности. Она выпускает, в частности, низковольтные автоматические выключатели, комплексные трансформаторные подстанции и счетчики электроэнергии. В 2006 году выручка предприятия увеличилась более чем на 40% и составила 35 миллионов евро. Курс доллара на сегодня 25 рублей 44 копейки, на завтра 25.42. Евро сегодня стоит 35 рублей 14 копеек, курс на пятницу 35.09. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Вилла Тугендхат в городе Брно, образец функционалистского стиля, один из 12 объектов Чехии, занесенных в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. В конце лета начнется первая в истории здания реконструкция, которая продлится 2 года и закончится накануне 80-летнего юбилея виллы. Об истории обитателях виллы Тугендхат рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Вилла Тугендхат пережила время Первой Чехословацкой республики, Вторую мировую войну, приход к власти и долгое правление коммунистов и обретение Чехии независимости. За это время она не потеряла красоту и элегантность. Найти виллу в одном из жилых кварталов моравского города Брно непросто. С улицы виден лишь вход, въезд в гараж и пара узеньких окон, какие бывают в ванных комнатах. Сразу не поверишь, что в доме 3 этажа. Продолжает директор виллы Тугендхат, искусствовед Ивета Черна. Архитектор Людвиг Мисс Ван дер Роя в то время, в конце 20-х годов, сомневался, принять ли ему заказ на строительство виллы. Брно, по его мнению, был расположен в отдаленной части Европы. Он не был уверен, что качество строительных материалов в тогдашней Чехословакии позволило бы реализовать этот проект. Поэтому в сентябре 1929 года он решил осмотреть место, выделенное под строительство. Земельный участок вдохновил архитектора на разработку проекта. Сегодня мы можем увидеть, что конкретно ему понравилось. Дом расположен на склоне, все жилые помещения обращены на юг. Из широких окон видна панорама города. Шпили собора святых Петра и Павла, костелы святого Михаила, святого Иакова, святого Томаса и замок Шпилберг. Грета Вайс, дочь текстильщика Альфреда Лоубира, после помолвки с владельцем винного завода Фридрихом Тугендхатом получила подарок от отца. Участок земли в районе Чернополы в моравском городе Брно. Но жених и невеста решили построить на этом участке дом еще до свадьбы, поэтому архитектор должен был уложиться в 2-летний срок. Заказчики имели очень поверхностное представление о том, как должно выглядеть их будущее жилище. Но именно это и стало руководством к действию для архитектора. Фриц Тугендхат ненавидел комнаты, полные фарфоровых фигурок и вязаных вручную салфеток, а его будущая жена Грета желала жить в просторном, современном и светлом доме простых форм. Будущие муж и жена не поскупились и предоставили в распоряжение архитектора сумму, способную покрыть расходы на строительство 30 обычных семейных вилл.
Грета Тугендхат работала в Лиге прав человека. Эта организация оказывала помощь иммигрантам-евреям, которые уже с середины 30-х годов вынуждены были бежать из нацистской Германии. После оккупации Чехословакии немецкими войсками в 1938 году семье Тугендхат тоже пришлось покинуть страну. Еврейское происхождение Греты ставило под угрозу жизнь всех членов семьи. Последовала эмиграция в Швейцарию, а впоследствии в Венесуэлу. Семья прожила в этом доме лишь 8 лет. В Вилле родились два сына, Эрнст и Герберт, а в Южной Америке дочери Рут и Даниэла. Когда архитектор Мисс Ван дер Рое разрабатывал проект виллы, он придумал новое решение. Железобетонные плиты потолка подпирались стальными колоннами. Таким образом, стены, лишенные опорной функции, удалось фактически полностью превратить в широкие стеклянные окна. Эту идею архитектор впоследствии использовал при строительстве небоскребов Lakeshore Drive в Чикаго и Seagram Building в Нью-Йорке. Интерьер виллы разрабатывался с не меньшей тщательностью. Доминантой гостиной стала стена из природы. Природного оникса, привезенная из Марокко, а также перегородка из палисандра. Мебель мисс Ван дер Рое тоже разрабатывал сам. Это он придумал шкаф-купе и кресло без задних ножек на каркасе из хрома, которое до сих пор в моде. Эта вилла – совершенный технический объект, а также уникальный пример идеи преемственности пространства, которую придумал архитектор. Человек не должен ощущать смену обстановки, когда он переходит из одной комнаты в другую или даже выходит на улицу. Во время Второй мировой войны и немецкой оккупации в вилле располагалась гестапо. После войны – конюшня. Семья Тугендхат пыталась возвратить собственность, но безуспешно. Ее национализировали и отдали в распоряжение школы ритмики. В 1992 именно здесь было подписано соглашение о разделении Чехословакии на два современных государства – Чешскую республику и Республику Словакию. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Брно.
Информационные часы программы «Время свободы» завершены. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Ну, одна из тем программы – это дипломатический ответ Москвы Лондону. Как дальше будут складываться российско-британские отношения? Эксперты будут в прямом эфире, понятно, поскольку новости – это самых последних часов. Однако это не первая и, может быть, даже не самая важная тема, потому что самое важное на сегодня – это новый случай произвола в российской армии, совершенно чудовищный случай дедовщины в Нижнем Тагиле. Почему ситуация в вооруженных силах меняется только к худшему, несмотря на все заявления командования? Вот с этой темой я и начну программу. Мне кажется, что это правильно. Разрастается дело об исчезновении менеджеров Нурбанка в Казахстане. Как Нурсултан Назарбаев проводит чистку в своем окружении? Мы уже рассказывали слушателям об этой теме, но ситуация там настолько интересная, что вернемся к ней еще раз. Вот таковы некоторые из главных тем эфира. Те, кому это интересно, я вас жду у радиоприемников через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». 5 лет назад умер известный правозащитник Александр Гинзбург. В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина вдова Александра Гинзбурга Арина, Юрий Рыжов, Владимир Корсунский и Михаил Гофман. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрыв в центре Нью-Йорка не имеет никакого отношения к терроризму.
Мне Скотланд Ярд рекомендовал уехать из страны.
Это делается не для того, чтобы унизить Россию или обвинить весь российский народ.
Моим первым чувством было облегчение.
Тимошова взяли под стражу в зале суда. Таков итог истории, которая началась еще в конце 2003.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.